Эта программа «Радио Свобода» предназначена для слушателей старше 18 лет.
«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. В опубликованном сегодня интервью в газете «Известия» с инициативой увеличить срок службы в армии до полутора лет выступил глава парламентского комитета по обороне Владимир Камоедов. Позже он заявил, что это его личная позиция. «Думаю, все военные специалисты со мной согласятся, что года явно недостаточно», — заявил депутат. «Срок нужно увеличить до полутора лет и больше не возвращаться к этому вопросу. Сокращение службы до одного года было политическим решением, и это плохо влияет на боеготовность армии. Тем более мы вплотную подошли к демографической яме», — пишет Камоедов. Ранее он командовал Черноморским флотом Российской Федерации. По его мнению, профессиональная контрактная армия — это пузырь, который ткнет, он тут же лопнет, так как резерва нет. В мирное время этот резерв дает только подготовка в рамках призывной службы, поэтому российская армия должна комплектоваться по смешанному принципу. Если не считать периода учебы, личный состав служит полгода и увольняется. Половина уходит, половина остается, приходит другая половина неподготовленных салаг. Это получается армия непостоянной боевой готовности. Ротация должна быть хотя бы третями, а не половинами. То есть срок службы необходимо увеличить до полутора лет, добавил депутат. При этом в Главном организационном мобилизационном управлении Генштаба поддержали его предложение и добавили, что никаких технических проблем с увеличением срока службы призывников не будет. Такая неясность продолжалась до вечера, когда в Кремле заявили об отсутствии планов менять сроки службы в армии. По вопросу срока службы есть единая точка зрения. Это введение срока службы в один год. Это было решением Путина, и никто не собирается его пересматривать, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. О том, допустимо ли увеличение до полутора лет срока службы по призыву, мы сегодня беседуем с лидером общественной организации «Солдатские матери» Светланой Кузнецовой. Она находится в нашей студии. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Как, по-вашему, было ли это нечто вроде пробного шара, который был пущен обществу для проверки, для зондажа общественного мнения?
Да, я с вами согласна. Просто в Думе, в Министерстве обороны решили посмотреть, как народ на это среагирует. И среагировали люди отрицательно. Вот слушая все сегодня, все интервью, все комментарии какие-то, я поняла, что люди не хотят служить полтора года.
Да, а насколько убедительна аргументация Камоедова?
Ну, я не знаю, насколько она убедительна, потому что действительно демографическая яма началась. Я вчера, например, была в одном из московских военкоматов, военкомат пустой, хотя военкомат огромный.
Какой район?
Это Южный округ. В Южном округе было, просто вот там очень много народа живет в этом районе, но призывать некого, ребят нет. И хуже всего, что ребята еще и боятся все-таки многие идти в армию.
Ну, еще бы. А если идут, то какой это контингент?
Идут разные ребята. И вот обиднее всего за тех ребят, которые действительно хотят служить, они идут с удовольствием, а когда они попадают в армию, им так дают по рукам. Над ними начинают издеваться, вымогать деньги. Они мерзнут в этой нашей шикарной форме. Им там очень плохо. И там через неделю, через две многие очень просто звонят родителям: «Мама, папа, помогите мне выбраться из этой ситуации». За этих ребят очень обидно.
А вот почему Камоедов назвал профессиональную контрактную армию мыльным пузырем?
Вот это я уже не знаю. Я не считаю, что это мыльный пузырь. Но единственное, что сейчас, на сегодняшний день, тот заказ на контракт, он не выполняется. То есть к 2017 году, по-моему, должны набрать больше 400 тысяч человек на контракт. Но те ребята, которые были призваны, они бегут с контракта, потому что не выполняются условия контракта. Не выплачиваются деньги, нет жилья, нет социалки. Невозможно ребятам многим учиться. Ну, они же хотят учиться, даже заочно, но их не отпускают в учебные отпуска.
Да, вообще, понизился ли такой образовательный и в целом интеллектуальный уровень призывного контингента?
Ну, я не думаю, что он понизился. Это уже зависит от уровня нашего образования. Но так как мы видим, что наши вузы даже не вошли в сотни лучших вузов в мире, я думаю, что понизился.
Да, но а какие отсрочки сейчас сохраняются для молодых призывников?
Сейчас отсрочек очень мало, очень обидно, что убрали массу социальных отсрочек, например, отсрочка для, если вот там у мамы, папы инвалиды второй группы, раньше эта отсрочка предоставлялась, теперь нет. К нам вот в прошлый призыв весенний обратился папа, у него нет ножки. Он инвалид второй группы. А мальчика призывает. Он говорит, а как же я буду жить вот, без сына? Летом я еще как-то могу справиться, куда-то сходить, не скользко. А зимой как? Ну, что ему ответили? К вам придет социальный работник, и вам поможет. Даже работники военкомата, вот те, кто призывает ребят, говорят, нам стыдно, безумно стыдно вот за такой закон.
Но, тем не менее, закон действует, как по-вашему?
Закон действует, да. Закон действует. Закон отменили отсрочку для отцов, если есть один ребенок. То есть, если есть один ребенок, молодого человека забирают. А вот, предположим, девочка родила, да, без молодого, ну, мужа забрали в армию, да, она получает там копейки, сущие копейки, по-моему, 6 тысяч в месяц. Ну, как можно на эти деньги прожить? И плюс, когда ребеночек рождается, уже должен видеть обоих родителей. Первый год это же он должен быть чувствовать и маму, и папу, а у него нет папы. Он придет через год, может быть здоровый, а может быть нет. И когда молодой человек придет больным, ну, не дай бог, он будет брошен на руки родителям. Он будет получать минимальную пенсию. Мне мама как-то одна написала, призвали мальчика, мальчик из армии вернулся без зубов. Ну, выбили, выпали, не знаю. Она говорит, ну как же так, я же с зубами его отдала, пришла в военкомат и говорит, а мы ничего не знаем. Ставьте сами. А сколько сейчас зуб стоит поставить? И таких очень много ребят, которые просто брошены на руки родителям. И как хотите, так и живите.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Сообщение присылайте на пейджер для Москвы 8-495-660-1046. Абонент Радио Свобода. Напомню, что адрес нашего сайта в интернете свобода.орг. О том, допустимо ли увеличение срока службы по призыву, мы сегодня беседуем с лидером общественной организации «Солдатские матери» Светланой Кузнецовой.
Свобода в айфоне.
Наши новости, репортажи, блоги, прямой эфир, видео и многое другое в специальном приложении «Радио Свобода».
Свобода в айфоне.
Бесплатно. Просто наберите «Радио Либерти» в App Store и загрузите его в свой айфон. Мобильная версия сайта «Свободы», как и раньше, к вашим услугам.
Свобода в айфоне.
«Радио Свобода» в ваших руках.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что о том, допустимо ли увеличение срока службы по призыву, мы беседуем с лидером общественной организации «Солдатские матери» Светланой Кузнецовой. Слушаем вопрос из Рязани от радиослушателя Валентина.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый.
Вот насколько я знаю, техника, современная техника, во сколько-нибудь так значимых количествах в армию не поступает. Ну, конечно, личное, то есть личное оружие, там, ручное оружие, эти вещи, конечно, в неограниченном количестве, я думаю. Вот, тогда зачем, собственно говоря, нужно это увеличение числа служащих в нашей армии? Ну, на ум приходит только одно, для того, чтобы увеличили финансирование армии, для того, чтобы, так сказать, мягко осваивать эти средства. Спасибо.
Ну, даже не мягко, судя по последним скандалам, это далеко не мягко. Действительно, в армию поступает достаточно много вооружений и современного вооружения. Ребята должны быть хорошо обучены, должны быть инженерами, должны быть техниками хорошими. А когда молодой человек учился, ну, даже с высшим образованием, на юриста или на экономиста, как он может разобраться в высокотехнологичной технике? Это же и ракеты у нас, и танки летающие, и истребители. Ну, на истребителе, слава богу, пока учат. Профессионалы там у нас служат, летчики. На кораблях. Ребята же по призыву служат.
Да. А как вы оцениваете скандал с пошивом формы от ведущих модельеров?
Я так грустно вздохнула. Потому что буквально, по-моему, вчера или сегодня я прочитала, что новый министр обороны господин Шойгу уже собрался менять эту форму. А если посмотреть, сколько денег было потрачено на эту форму, на вот на эту новую форму, на нее было потрачено, по-моему, 170 миллионов рублей. У нас в стране живет 140 миллионов человек. Представляете, какие-то колоссальные деньги были просто освоены. По-другому я больше сказать не могу. И сколько опять будет потрачено на пошив новой формы. Форма действительно, мягко говоря, плохая. Это мягко. У меня более жесткие слова хочется сказать. Потому что зимой ребята в ней мерзли. Это синтетика. А летом было жарко. Ну, представляете, синтетика, там какие-то там и кроссы, и пробежки. Иногда даже учения бывают. А зимой, когда человек пробежится, встанет, остынет, и вот от этого вот эти массовые простудные заболевания у нас. Мы каждый же призыв с вами слышим, что ребята заболели от пневмонии там и погибают. От чего? Но мало того, что у нас армия экстерриториальная, то есть из одного конца страны в другой человека направляет, он, естественно, и адаптации нет у него, он должен адаптироваться, и плюс вот эта вот дурацкая форма. Я понимаю, что Едашкин совершенно ни при чем. Следственный комитет уже заявил, что это виноваты чиновники Министерства обороны, которые удешевили ткань, убрали какие-то теплые подкладочки, подстежечки. Из-за этого ребята и гибли, бывали, что и гибли ребята. Но почему за это никто не ответит? Почему они все остаются на свободе? Пускай они вернут все эти наши деньги, это наши с вами деньги. Из нашего кармана это бюджетные деньги, наши налоги. И наши дети, которые за них погибают.
Слушаем вопрос москвички Марины Николаевны.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот этот вопрос с армией, он, конечно, волнует буквально каждого человека в нашей стране. А вот нельзя ли рассмотреть этот вопрос так? Вот у нас раньше, помните, был налог на бездетность, куда-то деньги эти шли. А если провести референдум, согласны ли люди платить налог на профессиональную армию, а после этого ввести этот налог, но чтобы деньги, конечно, контролировала ваша организация?
Наша это солдатская
материя. Наверняка люди согласились бы платить деньги этим контрактникам из своих налогов.
Ну, спасибо, во-первых, большое за доверие, за то, что вы нам доверяете контролировать такой столь огромный бюджет. Но наши думцы уже вносили такой законопроект, это ЛДПР вносила налог, ну, такой единовременный налог в сумме 1 000 000 рублей. Вы знаете, вообще-то для Москвы даже очень много. Не все могут позволить такие большие деньги. И вот судя по тем коррупционным скандалам, которые у нас сейчас вот мы все слышим и видим, какие деньги просто уплывают. Мы только что с вами говорили про 170 миллионов на форму. Я так думаю, что на хорошую контрактную армию хватило бы этих денег. Еще бы сдача осталась.
Да, конечно, бы хватило. Но даже в этом скандале с Рособоронсервисом, я так понял, это вот этот эпизод так, с формой еще не зависит.
Это еще нет, но все равно я так считаю, что это верхушка айсберга. Вы посмотрите, сказали, что в Москве пропало 700 квартир. Это сколько, опять же, денег? Это сколько можно было содержать контрактников? Сколько можно было сделать нормальных учебных центров, где бы ребята, контрактники, они бы нормально учились? Вот те ребята, которых сейчас призывают, они же в учебке 2 месяца. Но чему можно за 2 месяца научить? С той техникой, которая сейчас, ну, по идее, должна быть в армии. У нас, конечно, не очень там оборудовано, все проблемы, мы же там все закупаем. Но если у нас, по-моему, на права, если нормально учиться на права, ну, вождение права, да, на легковой автомобиль, это минимум 1/2 года. Чтобы нормально водить, и то даже страховые компании страхуют на более большую сумму человек, который только отучился. Там должны нормально учить, нормально ребят учить, минимум год, потом заключать контракты.
Да, но вот Камаедов решил малой кровью, что ли, решить эту проблему, просто призывников количество увеличить.
А смысл? А зачем они? Ну, зачем они нужны в нашей армии? Зачем они нужны, вот эти вот мальчишки, 18-летние мальчишки? Зачем? Это дети, необученные дети. Вы вспомните нашу последнюю войну, да, в Грузии. За 120 часов погибло 67 человек. 120 часов, 5 дней, 67 жизней. Из них, по-моему, 48 действительно погибли во время боя. 10 человек погибли из-за ДТП и 19 по невыясненным причинам. 258, по-моему, было ранено. Почему такие потери? Тогда было полтора, вот 2 года, вот в 2008 году, 2 года, потом 1.5 года. Почему такие потери? Да, быстро переводили армию. Но почему? Почему наши дети должны гибнуть? Значит, их недостаточно готовить? Тогда была учебка 1/2 года. Сейчас 2 месяца. Не дай бог что-то случится, еще больше будут потери. Нормальные должны быть мужики в армии служить, нормальные деньги получать, нормальная должна быть социалка, нормальные офицеры получать. Нас же сократили огромное количество офицеров, потом обратно позвали в армию. Сколько бесквартирных офицеров осталось? Мне больно, ужасно больно. Я со многими общаюсь, с военными, бывшими военными, и сейчас кто служит. Мне ужасно за них обидно, горько. Вот.
Слушаем вопрос из Волгоградской области от радиослушателя Юрия Владимировича.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Скажите, пожалуйста, а в целом, как вы думаете, не стала ли армия, скажем, жертвой той антисоветской пропаганды, которая сейчас у нас находится? Неужели не понятно, что в советской армии ребята знали, за что служат? А за что служат нынешней российской армии? За нефтяные интересы Запада и Соединенных Штатов Америки? За курс доллара и за курс евро? Вот самое главное понять, за что, почему и кому служить. Вот это вопрос. Курсу доллара или курсу евро, или родине.
Ну, Юрий Владимирович, а за что служили в советской армии, например, в 70-е годы, когда распался Советский Союз, ни один из этих призывников не вышел на улицу защитить погибающую империю зла? Поэтому это вы тоже преувеличиваете слово Светлане Кузнецовой.
Афган. За что? Ради чего?
Конечно. И до сих пор непонятно.
Да? Чечня.
А сейчас вот как мотивировать морально призывника или контрактника? За что ему класть голову?
Вот призывника, честно говоря, не знаю. Вот, честно говоря, не знаю. Я в свое время сына не отдала в армию. Я просто сказала, не отдам. Он у меня единственный. Я очень за него боялась. Я сказала, что в ту армию, которая есть, я своего ребенка не отдам. И не отдала. Я не знала законов, я не работала в комитете, в солдатском комитете, ну, я ничего не знала. Но я просто знала, как мать, что у меня один ребенок, и я должна его защитить. Я его защитила. А контрактники, ну, контрактник – это человек, который и служит, и работает на благо Родины, он понимает, он взрослый человек, он должен понимать, за что он служит. Это и деньги, ну, а что делать? Офицеры же у нас тоже контрактники, тоже получают зарплату, ничего, нормально живут.
Слушаем Рязанскую область. Вопрос от радиослушателя Дмитрия. Да, добрый вечер, Дмитрий.
Вот это был вопрос 70-х годов, кто служил за что в армии. Я как раз служил в 75-77 год, служил АВДВ. Вот. Я служил за страну, за государство, за родину обязательно. Вот если сейчас бы меня призвали в армию, я бы за государство служить не стал, за страну служить не стал. Родина, осталась только одна родина. А то понятие растяжимое.
Вообще, знаете, Владимир, страшно слушать такие высказывания. Страшно. От людей, которые всю жизнь прожили в этой стране, и которые не хотят защищать то, что у нас сейчас есть.
Да, и последние события в Министерстве обороны их только укрепили в этом убеждении, что их в бой вели, условно говоря, не совсем порядочные люди.
Да.
Слушаем вопросы из Тулы от радиослушателя Николая.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. В Великой Отечественной войне, войну против фашистской Германии, выиграл никакой не Сталин и не Жуков, а выиграл простой советский солдат. Мой отец 1921 года рождения, из этого года призыва, да, всего двое вернулись живыми с фронта. И что получили? Солдаты, защитившие эту страну, да? Александр Солженицын и Виктор Некрасов получили лагеря. Инвалиды, которые толпами были в Советском Союзе, никому не нужными, приехали в Москву, вышли на Красную площадь или доползли там с плакатами «За Родину, за Сталина». Получили колымские лагеря, да? Ветераны так и умерли в развалинах халупов, так и не дождавшись обещанного благоустроенного жилья от так называемого президента Медведева. Путинская Россия по отношению к человеку еще хуже, чем Советский Союз. У меня вопрос. А вообще стоит ли защищать такую страну? для которой граждане – это мусор, песок и дорожная пыль.
Да, вопрос, конечно. Страну все равно стоит защищать. Это наша страна, наша родина. Какая бы она ни была, она наша.
Да, и Виктор Некрасов-то не был в лагерях. Он был потом выслан в эмиграцию и работал на «Радио Свобода». Но остальное вы правильно сказали. Слушаем Владимира, радиослушатель из Нижегородской области.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
В начале октября мы с женой ездили в Москву. И вот в купе с нами была обезумевшая женщина, мать. Она ехала куда-то в Тверскую область, в госпитале, солдат. Там ему хотели что-то, резекцию желудка делать. Ну, плохо что-то с желудком. И у меня вопрос такой. Неужели до сих пор кормят этими собачьими консервами? Спасибо.
Ну, по поводу собачьих консервов, там непонятная история, темная какая-то. Не будем обсуждать. Ну, вы знаете, где нормально кормят, где нет. Но, к сожалению, я не знаю, как его назвать, Сердюковый, то... Не господин, господин, не хочет товарищем, мне не товарищ. Он убил у нас военную медицину, у нас ее не стало. У нас специфическая медицина, раневая медицина, сейчас этому ничего не учат. И то отношение к ребятам в госпиталях, мне просто страшно. У меня с мальчиком я переписываюсь, наверное, месяца 4-5. Он лежит, периодически лежит в госпитале, у него там проблемы со здоровьем. Он обратился к... главврачу отделения, будут мне проводить военно-врачебную комиссию на, по поводу комиссации или нет. Врач на него орал, наорал, сказал, что ты купил все документы. Мальчик в армии, напоминаю. Ты купил все документы, и если ты сейчас будешь рякать, я вообще на тебя заведу уголовное дело, скажу, что тут сбежал и так далее. Вот это отношение к нашим солдатам, к нашим ребятам, к нашей армии.
По-моему, начальника военно-медицинского главного управления вообще посадили на 8 лет.
Да, что-то такое было, да.
Генерал-полковника.
Да, да, за взятки.
Да, он там томограф покупал, так что тут нечем удивляться.
Ну да.
Как по-вашему, на каких, что ли, путях надо искать выход из тех проблем, вот хотя бы тех, которые мы перечислили сейчас?
Ну, вы знаете, во-первых, я считаю, что... У меня, вот знаете, у меня пример такой маленький приведу. У меня была съемочная группа, я не помню, из какой страны, какой-то южноамериканской страны. Я спросила, какая у вас армия? Они говорят, профессиональная. Я говорю, а как же вы так добились-то? Исхитрились. Вот мы тут хотим вроде, и никак не получается. Она говорит, так случилось, что в призывной армии погиб мальчик. Мирное время, но что-то случилось, погиб. Так вся страна встала, и на второй день сделали профессиональную армию. Ну, на второй, наверное, утрирую, но вот быстро очень сделали. Я всем родителям, которые к нам приходят, я говорю, ну встаньте вы, ну это же ваши дети. Ну почему вы все молчите, там мне плачетесь, приходите? А почему вы не встаете и не говорите, мы не дадим своих детей вот в эту армию, мы не хотим получить назад искалеченного ребенка, который будет у меня на руках, который никому не нужен, государству не нужен. Нас сейчас, знаете, вот до смешного доходит. Ребят... Когда призывают в армию, все нормально, их перевозят к месту назначения, все замечательно. А обратно море звонков, нет денег, чтобы их отправить домой. Родители, естественно, хотят, чтобы дети быстрее приехали домой, то есть либо деньги высылают, либо еще что-то, либо там хоть как добирайся. Ну, да смешно. Но почему все молчат? Вот надо встать и сказать, мы не отдадим своих детей в эту армию. И на следующий день и Министерство обороны, и наш главнокомандующий голову почешет, скажет, наверное, надо переходить.
Ну, куда уж больше дискредитации была армии, чем вот этот скандал, который еще не закончился, и то никто не вышел и ничего не сказал.
Ну, тут, понимаете, тут касается денег, а это касается твоей кровинушки, твоего ребенка.
Ну да, но в эту армию вы говорите, вот
в эту армию. Ну, в ту армию, которая есть, это... да, я никому не советую. Вы смотрите сами, вы все взрослые, вы и ребята, которых... Вот, вот я вам говорила в начале передачи, мне очень жалко и больно за тех ребят, которые хотят служить. Но когда попадают в армию, им так там плохо, что они звонят и говорят, мама, папа, заберите меня отсюда. Или переведите в другую часть. Это не детский сад и не пионерлагерь, когда можно забрать и перевести как хочешь. Слава богу, у нас сейчас прокуратура хорошо работает, военная прокуратура хорошо, прокуроры работают, разбираются со всеми вот, ну, проблемами. Но это не детский сад. Вот ты попал, ты будешь там служить. И, а, знаете, еще, вот, дорогие радиослушатели, хочу всех предупредить. Когда вам в военкомате говорят, что молодой человек будет служить рядом с домом, не верьте никому, пожалуйста, не верьте. Через 2 месяца учебки его отправят туда, куда Родина отправит. И отправить могут куда угодно. И Дагестан, и Чечня, и Дальний Восток, ну, куда хотите. А очень многие этому верят и к нам спрашивают, звонят и спрашивают, а почему моего сына отправили, а вот мне обещали. Я говорю, я ничего на это не могу сказать. Это не я обещал. За себя я могу и то поручиться, и то иногда вот сомневаюсь. Не верьте, пожалуйста.
Слушаем вопрос из Новочеркасска от радиослушателя Бориса Павловича.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот тут был вопрос, за что служили в советской, значит, в советской армии еще во времена социализма. Значит, я сам служил в армии, солдаты рядом со мной служили, я был командиром взвода. Значит, как только солдат приходит в армию, он сразу начинает считать дни до дембеля. И все. Значит, в армию шли для того, чтобы не попасть в тюрьму, и больше ничего. А остальные там все эти долги и прочее, всем было все понятно. Потому что в стране тотального вранья, по-другому себя люди вести не могли. Все придурялись и мимикрировали. Это вот ответ на тех самых особо озабоченным патриотов. И сейчас то же самое. Сейчас, я, например, не вижу разницы между тем, что было, и тем, что сейчас. Просто сейчас весь все эти, так сказать, скрытые язвы вылезли наружу. А также было все и обогащение, и эти воровство, и в той же армии, и все, все это я видел, все это я знаю. Спасибо.
А что, ну, сейчас грозит?
Вообще-то это правда.
Нет, правильно сказал.
У меня муж служил с 79 по 81 год, в советские времена. И после того, как он пришел, вот я для себя еще в советские времена решила, что мой ребенок не пойдет в армию. Сын уже был. Потому что кормили их козлятиной со щетиной, служил на БАМе. Иногда просто забывали привезти поесть. Поэтому.
Да, это мы помним недавно, вот когда была война, которую вы вспомнили, с, да, Грузией, там та часть, которая пошла за перевал, так ее кормили потом грузинские,
да, да, да,
оккупанты.
Да, жители,
да. 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 Они
не наша. Не родная армия.
А что сейчас грозит тем, кто уклоняется от призыва?
Ну, во-первых, 328-ю статью Уголовного кодекса никто не отменял. Это до 2 лет тюрьмы, но, как правило, штрафуют. Это если молодой человек получил повестку уже на отправку войска и не явился по ней без уважительной причины. А уголовная статья у нас осталась.
А какие меры, облавы сейчас есть?
Да, да, уже начались облавы так потихонечку. Нам звонили из одного из вузов, пришли в общежитие. Ну, я там не знаю, как облав, не облав, но пришли в общежитие, ребят собрали, повесточки раздали. Ну, слава богу, вот пока вот таких отправок, когда, вы знаете, отправка за один день, этого пока нет. Но это будет к концу призыва, когда, насколько я знаю, что Москва план не выполняет, как-то у них не очень идет. Никого призывать нет, ребят.
Слушаем вопрос из Рязани от радиослушателя Дмитрия.
Здравствуйте, снова Дмитрий.
Да.
Кого там кормить козлятиной, я не знаю. У нас кормить приятнейшие. 200 грамм мяса, не считая рыбы, 35 грамм масла, хлеба там 1,5 килограмма, и круп не говоря сколько, кормить нас на убой. Я сейчас гораздо хуже ем в вашей сейчас сегодняшней стране. Я работаю, получаю 7 000 рублей. Понимаете этого? В то время я считал, на самом деле я считал государство, считал и страну, не считая своей родины. Сейчас я могу чититься в этой, если снова пошел бы я в армию, сейчас снова, я в нее не пошел. А в то время я пошел с большим удовольствием вот в армию. И ни от тюрьмы никакой, ни от сумы. Не отключайте меня, пожалуйста.
Да мы слушаем, Дмитрий, но это просто...
Ну вот вопрос получается. Не надо говорить. А сейчас в армию, на самом деле, идут служить снова мои дети, идут дети, которые нищие. И кого очищать? Буржуев. Я их защищать не хочу. Мало государства не стало.
Ну, какое-никакое, но наше все-таки государство.
Да, и...
Наша страна, мы говорили об этом.
С вами спорила не Светлана, а спорил ваш же ровесник, который сказал, что он боялся,
да,
тюрьмы.
Да, да, поэтому пошел.
Вот. А Светлана просто сказала, чем питался ее муж.
Да, действительно этим питался. Было и такое, было то, что там по два, по три дня не присылали там еды. Советские времена.
Слушаем Татарстан, радиослушательницу Раису.
Добрый вечер, здравствуйте.
Здрасте.
У меня такое мнение. У меня внук поступил лет 3 тому назад, год 3 тому назад, артиллерийское училище. Чего только не возили туда. Тряпки, половые, это, как его, швабры, это все купили. А кормить, я не знаю, как кормили, тоже носили туда. Слава Богу, Казань это сформировал его, артиллерийское училище. Переехали в Питер, там, конечно, хорошо. Вот он уже 5-й год это несет свою службу, учебу. Дай Бог ему здоровья. Если отправить, конечно, Дагестан туда-сюда, как он офицера, конечно, это плохо. Но вот солдатам, которые сейчас вот собираются отправлять, я не знаю, как они там будут служить, это уж не знаю. Это Россия должна отвечать за своих солдат. Столько деньги там показывают по телевизору. Ужас! Вот у нас оборонка, где я ума не приложу. Вот такое мнение.
Да, оборонка у нас непонятно где.
Да, а вот расформировали, она говорит, училище сейчас много.
Достаточно много расформированных. И расформировывают их, и как-то объединяют, укрупняют, что-то такое непонятное происходит.
Да, почему чем-то это объясняют военные?
Но
перепроизводство.
Перепроизводство, да, что много офицеров было, их поэтому сейчас у нас же много сократили офицерских должностей, что не хватает армии, у нас уменьшается, у нас же был 1 000 000 человек служил, ребята, а теперь 700 тысяч призывников. Говорят, что много.
Перепроизводство специалистов,
ну, да?
Да. Слушаем Геннадия Сергеевича, радиослушатели из Смоленской области.
Здравствуйте, Владимир, здравствуйте, гости.
Здравствуйте.
У меня такое мнение. Ну, во-первых, мне страшно слышать, что вы говорите. Это говорят все. Но мое мнение такое. Вот если бы мы жили в демократической стране, и в нашей конституции, как в американской, кстати, было записано, что в случае нарушения гражданских прав народ имеет право на восстание. Вот если бы это было записано, наши мальчишки уже бы взяли Кремль. И вот на это я надеюсь. Спасибо.
Да не хотят мальчишки Кремль брать. И родители, к сожалению, не хотят за своих детей бороться. Знаете, самый вот такой смех и грех. Я маме одной говорю, надо бороться. Потому что мама мне ответила, а мне хуже не будет. Не мальчику, а мне. Я своего ребенка готова глотку перегрызть.
Да, но вот какие есть ресурсы для борьбы у родителей за благополучие своих детей в армии?
Ресурс – знать закон. Если вы знаете, что у вас родился мальчик, вот только родился. Я в свое время, когда родила, это было 33 года назад, я думаю, до 18 лет, наверное, сделают профессиональную армию. Ну, это же советские времена были. Сыну сейчас 33, ее до сих пор нет, и я так думаю, что не скоро будет. Вот, судя по предмету нашей встречи сегодня, да, по нашим этим заявлениям наших депутатов, просто изучать закон. Вот родили мальчика, домой приехали, отдохнули. Открывайте закон о воинской обязанности, открывайте расписание болезни, изучайте.
Напомню, что о том, допустимо ли увеличение срока службы по призыву, мы сегодня беседуем с лидером общественной организации «Солдатские матери» Светланой Кузнецовой.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что идея увеличить срок службы по призыву до 1,5 лет. Мы беседуем с лидером общественной организации «Солдатские матери» Светланой Кузнецовой. Как вы считаете, вот эти закупки иностранного вооружения, были ли оправданы они с точки зрения экономической или оборонной? Вот то, что «Мистраль» пытались закупить вертолетоносцы,
Ну, я считаю, что это совершенно неоправданно, потому что надо возрождать свой военно-промышленный комплекс, который у нас убит тоже, кстати. Его практически нет. Мы же все слышим, что спутники у нас падают, ракеты у нас куда-то падают, что-то там не работает. Свое надо возрождать. А то, что закупается за огромные деньги, зачем? И мы, кстати, это, по-моему, года два назад уже купили, да? Давно уже как-то. И что-то мы про них ничего не слышали. Как они у нас там плавают, защищают, вертолеты на них какие, в учениях они каких-то участвуют. Я не слышала, честно. Может, вы слышали?
Нет, я слышал, что наш авианесущий крейсер там продали в Индию, но он не дошел, у него сгорел мотор.
Утонул тоже, да.
Ну, во всяком случае, ну, да. Вот, единственное, что было отечественного производства, приходится доделывать.
Надо свое дело, свое возрождать.
Как вам кажется, вот то поколение офицеров и военачальников, которые сейчас во главе наших вооруженных сил и во главе генштаба, оно отвечает современным задачам вооруженных сил?
Да, там очень много грамотных военных, умных военных, которые знают и стратегию, и тактику, все умеют. Но только, к сожалению, при бывшем министре обороны это им не давали работу, как я понимаю.
Да, и, наверное, даже многие уволились.
Просто уволились, ушли, их уволили. Очень много проблем было. Я надеюсь, что с нынешним министром обороны, который у нас сейчас появился, может быть, МЧС спасет нашу армию.
Да, вот как вы считаете, верно ли подобрана кандидатура на пост преемника Сердюкова?
Я не хочу обидеть господина Шойгу, но я думаю, что неверно, потому что все-таки должен быть настоящий военный, а это, ну, он, да, военный, он спасает в каких-то чрезвычайных ситуациях, но то, что мы видели, случилось в Крымске, когда случилась та беда, как-то МЧС не очень сработал. Ну, конечно, это не вина Шойгу, вот лично его, но, видимо, структура тоже какие-то проблемы есть. Вот она же огромная организация, огромная, целая армия МЧС у нас. Я думаю, что не надо было этого делать.
Ну, видите, кадровый голод, скамейка,
да, некого.
Короткая.
Скамейка,
да.
Короткая, у нас получается, что все дыры затыкают Шойгу. А следующая какая дыра будет? Следующая, куда его перекинут? То есть полгода он сейчас здесь послужит, а потом, не дай бог, что-то случится еще бы куда-то? Там министром экономики, я не знаю. Куда его? Так он будет его туда передвигать? Он не будет успевать ничего сделать. Что можно сделать в огромном ведомстве за полгода? Что он сделал за полгода в Подмосковье? Я не слышала ничего. Я думаю, что надо было подбирать человека, который бы там действительно служил, который хочет служить, который умеет это делать, а не человек из скамейки запасных.
Слушаем вопрос из Калининградской области от радиослушателя Александра.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Добрый.
Я, собственно, не вопрос хочу задать, а небольшую реплику по поводу Шойгу и по поводу прежнего министра. Я думаю, что вряд ли нам стоит рассчитывать на что-то хорошее при новом министре Шойгу. Это бывший партаппаратчик. Спасибо.
Ну вот, почти наши мнения сошлись.
Да, он комсомольский был работник. Сейчас, кстати, должны солдаты учить, как раньше, биографию нового министра обороны.
Ух ты, я не слышал.
Да, вот.
Я такого не слышал.
Сейчас, наверное, позвонят какие-нибудь ветераны советских вооруженных сил, которые еще это застали. Учили и Устинова биография, и Гречка, и так далее. Слушаем вопросы из Владимира, от радиослушателя Владимира Сергеевича.
Добрый день. Вечер, прошу прощения, Владимир. Приветствую вашу участницу, давно не занят.
Добрый вечер.
Владимир, ваша гостья тут сказала в ответ на реплику одного радиослушателя, что вот, да даже двое или трое было, что, собственно, нечего защищать в нашей сегодняшней, так сказать, в нашем отечестве. Но, значит, ваша участница сказала, что, ну, вот Родина есть Родина, ее надо в любом случае защищать. Я так понял, во всяком случае, ее. Вот по этому поводу, по поводу того, что есть Родина. Древние греки говорили, что Родина – это то место, где нам хорошо. Там, где хорошо, там и Родина. Для советское время, для Украины, других народов союзных республик была малая Родина, их собственное государство, и была большая Родина. пока была вера в правительство большой советской родины, значит, отношение к ней было вот такое, что готовы были умирать и защищать. На каком-то моменте в кризисной, так сказать, ситуации 70-х отношения стало меняться, и большая родина развалилась. Я вспоминаю, что значит, в 1240 году, когда на Русь тогдашнюю напал Тевтонский орден, это было католическое военизированное подразделение, защищать русские земли нам, русским тогда людям, нашим предкам, помогали татары. И тогда Русь входила в состав Золотой Орды. Золотая Орда была родиной для наших предков сегодняшних. Так вот, не кажется ли ваши гости все-таки, что родина – это не то, где мы родились, а родина – это место, то место, которое соответствует неким идеалам людей, живущих сегодня. Вот, и она может находиться в совершенно другом месте, чем, и в других границах, чем то государство, в котором мы живем.
Конечно. Родина там, где тебя любят, где страна любит своих людей, где страна уважает своих людей, где страна защищает своих людей. Где страна, которой нужны свои люди, а у нас получается, что наши дети не нужны нашей стране. Но, к сожалению, мы живем в той стране, где мы живем. Если мы... Вы посмотрите, сколько сейчас уезжает талантливой молодежи. Безумное количество. Недавно какой-то, я слышал, я не помню, к сожалению, фамилию, по-моему, какой-то пианист, молодой человек, просто уехал из страны, потому что ему грозил призыв. А помните Кисина нашего? Да?
Да, он так и не вернулся, да, пока 27 лет не исполнилось.
Вот. И сколько ребят таких бежит? Сколько бежит талантливых ребят? Не только творческих, но и интеллектуальных, то есть наших там программистов. Ну, представляете, за год вот программисты призвали парня, за год, ну, у нас настолько все быстро, вот вся вот эта наша электроника, и все меняется, все течет, он просто упустит вот все свои, вот все потеряет, все, что он научился, да, квалификацию, что он научился. То же самое пианист, да, он не играет, вот год не играет, у него же пальцы загрубеют, он же не сможет это делать. Скрипач, танцор, балерун, ну, неважно кто. А ребята просто будут бежать из страны, из той страны, которая их не любит. Ну, такая у нас родина. Но мы должны с вами сделать так, чтобы родина нас влюбила. Кроме нас этого никто не сделает. Мы сами должны. Мы сами должны встать и сказать, мы хотим, чтобы армия была профессиональная.
Да, еще в свое время министр обороны Иванов сказал, что нам наплевать на талантливых балалайчников, нам нужны солдаты.
Да. Вот, как-то, знаете, один военком сказал маме, у которой ребенка осмотрел, сказал, вы счастливая мама, у вас больной ребенок. Представляете, вот счастье. Радоваться родителям, когда у них больной ребенок. Настолько счастье.
Слушаю москвича Алексея Александровича.
Добрый вечер, Радио Свобода.
Здравствуйте.
Вы знаете, вот мое мнение такое, что штатским людям никогда нельзя доверять пост министра обороны. И то же самое, наоборот, военным людям нельзя доверять штатские должности. На это есть прекрасные примеры в этом. Например, Громов, он стал губернатором Московской области. Что стало с областью? Разворовали, растащили, обнищало. То же самое Шаманов, например, стал губернатором Ульяновской области. Что стало с областью? И на Шойгу, это человек сугубо штатский. Я думаю, что он никак не годится на должность министра обороны. Вот, потом, тем более, что в нашей стране столько прекрасных, образованных военноначальников, просто светлые головы. Послушаешь, почему же их нельзя назначить министром обороны? Я вот, например, генерала Ивашова, я с ним слушаю всегда с удовольствием, как лекцию его, когда он выступает. Вот у меня такое мнение, у меня не вопрос, у меня вот такое вот, я не знаю, согласны вы с этим или нет.
Ну, слушатель практически подтвердил то, что я говорила, да? До этого, что должны быть профессионалы, те, которые умеют, хотят, и тактику, все знают. Кстати, о гражданских, я не помню где, сейчас растерялась, в каких странах, даже есть женщина-министр обороны. Нормально? Может быть, действительно, в нашей стране поставить женщину, только женщину суровую, строгую, чтобы не воровала, не давала воровать. Такую хорошую.
Мы позавчера вспоминали Галину Васильевну Старовойтову, да, была дата ее памяти. Вот она претендовала на пост министра обороны.
Я думаю, что она была бы замечательным министром обороны. Есть же генштаб, который может все и разрабатывать, все вот эти операции, и учения, и все остальное. Но министр обороны, это же не только вот, ну, по сердюку мы посмотрели, это хозяйственник. Да, у него были хорошие вещи, он там что-то начинал, там какие-то реформы. Но как-то это пшиком, таким большим пшиком закончилось. Видимо, вот не смог устоять.
Я не смог, да. Слушаю москвичку Ларису Дмитриевну.
Добрый вечер. К сожалению, я только вот буквально минут пять как включила радио. Я не согласна с тем, что должен быть военный во главе Министерства обороны. Для этого есть профессионалы, начальник генерального штаба. И, по-моему, сейчас в последнее время в цивилизованных странах, то, что мы называем, нет профессиональных военных. Второе. Насколько я знаю, сейчас совершенно новые тенденции. Ну, да, между прочим, я и дочь ветерана войны, и дядя погиб на подводной лодке, так что во время войны, так что эта тема очень близка мне. Вот такой вопрос. Насколько я читала о вот знаменитой академии Вестпойнт, там одна из лучших в мире кафедр античной истории. Это раз. Во-вторых, там, чтобы попасть туда, там нужно двух сенаторов, чуть ли не, так сказать, отзыв хороший. И третье. Сейчас, по-моему, насколько я слышала, какая-то теория бесконтактных войн. Чего же мальчиков губить? Ну, каждый мальчик – это ценность. Ну, надо только профессиональная армия, кто хочет, кто мечтает об этой службе. И ни в коем случае никогда военный не должен быть руководить. Тем более, что сейчас в Южном округе, в департаменте образования, не знаю, как он называется, вместо такой дамы Минько, очень похожей на Валентину Матвиенко, сейчас бывший политрук Коваленко. Вот вам уже, как прямо великая русская литература, как это Скалозуб говорил, фельдфебеля Вольтера дам. Спасибо.
Действительно, очень много офицеров, которых уволили, их же надо куда-то пристраивать. Вот так, видимо, пристраивают. А слушательница, опять же, повторила наши с вами слова.
Да, вот как вам кажется, не отражают ли даже звонки наших слушателей в целом недоверие населения к собственной,
конечно,
армии?
Конечно, конечно, не только к армии, но и к власти. Там же это все взаимосвязано. Мы сами прекрасно с вами понимаем, что просто так, сняв министра обороны с таким так проворовавшимся, и не завести на него уголовное дело хотя бы минимальное, с такими деньгами, там просто колоссальные деньги, пропали, куда они пропали? Где они? Кто за это будет отвечать? Вот с той же формы, когда мы с вами говорили, да, 170 миллионов потрачено, были ребята, которые погибли из-за этого. Кто за это ответил?
Да, там продавали побережье морское.
Ну да.
Я слышал, и продавали пансионаты.
Да, да, там много что продавали.
По честной собственности.
У Министерства обороны же очень много было и земель, и целые городки. Сейчас же вот там городок в Приморье передают муниципалитету, ну просто так теперь передают. А ведь мы раньше продавали. Только куда деньги шли? Лучше бы они шли на мирные цели, на контрактную армию нормальную.
Какие сейчас главные проблемы у вашей общественной организации «Солдатские матери»?
Да таких проблем особых нету. Только научить людей отстаивать свои права. Самое главное. Чтобы они не терялись.
А призывников научить тоже защищать?
Учим, учим. Пытаемся учить. Но очень многие действительно боятся. Хуже будет. Еще что-то. Но главное, я всех призываю, не бегайте, Христа ради, не бегайте от военкомата. Если положено отсрочка, сходите, оформите. Если положено освобождение по здоровью, сходите, оформите. Вот беготня просто так, она добра не доводит. Но, к сожалению, призывы одного дня еще существуют, и боюсь, что будут существовать, пока будет вот такая призывная армия. И за один день призовут, и ничего не сделаешь уже. Будешь год доказывать, что ты больной, или студент, или у тебя дети есть. Важно, что. Ну, будешь долго доказывать.
А установлен ли у вас какой-то рабочий контакт вот с вашими контрагентами, военкомами?
Да, 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 мы очень хорошо общаемся, если мы знаем, что военкомы нарушают законы, там, военком, ну, это военкомы, бывшие военкомы, сейчас в военкоматах нет военных, сейчас только гражданских, всех распогонили. То есть бывшие военкомы, они называются должность начальника отдела призыва, нормально общаемся, доказываем, что они виноваты, что они неправы, и соглашаются, исправляют свои ошибки, слава богу. Но это хорошо, когда к нам попадают люди, когда мы можем помочь. Но зачастую они же просто не знают своих людей, прав. Им говорят обязанности, а о правах ничего не говорят.
Да, какие у вас опасения в связи с начавшимся призывом, что ждет потенциальных призывников?
Ну, призыв не начался, он уже в разгаре. Отправки начались, больные уже начались, в смысле в армии. 10 дней прошло, вот на адаптацию и начинается проблема со здоровьем. Сейчас будет обратная волна, обратный отток тех ребят, которые что-то случилось в армии.
Которые заболели.
Заболели, проблемы. Проблемы с служащими своими, там, сверстниками, не сверстниками. Проблемы с офицерами, кстати, тоже страшно. Когда так называемая офицерская, ну, дедовщина, недовщина, как не знаю, как назвать. Ну, хулиганит иногда. Это тоже обидно.
Да, это серьезная проблема, то, что офицеры издеваются над солдатами.
Да, бывает и такое, к сожалению. Но, может быть, знаете, как, может быть, это из-за озлобленности. То есть на ком-то выместить свою, ну, несостоявшуюся, может быть, карьеру. Потому что ожидал одно, помните, в советские времена, когда офицер шел, все улыбались, девушки улыбались, да? И, кстати, обратите внимание, в советские времена офицеры всегда, когда встречались вот по улице, они отдавали честь. Сейчас нет. Сейчас честь, вот это вот, я как-то не видела, чтобы отдавали, вот, салют, да, такой. Сейчас этого нет. И вот из-за вот своей неустроенности, может быть, из-за этого вымещают на ребятах, я не знаю. Но это уже на совести тех офицеров, которые вот плохо себя ведут.
Итак, как вы думаете, окончательно ли вот эта похороненная идея Владимира Камоедова увеличить срок службы до 1,5 лет?
Я очень боюсь, что нет. Очень боюсь, что это не окончательно. Это вот действительно пробный такой вот вброс. Посмотреть, как общество среагирует. Потому что действительно призывать некого. На контракт ребята не идут, не хотят. Если те, кто приходит, они убегают оттуда. Призывать некого. Вот поэтому будут увеличивать срок службы, чтобы хоть как-то восполнить ряды призывников армии.
Как вы считаете, когда российская армия станет полностью контрактной?
Я вам говорил, 33 года назад я ожидал, что она будет контрактной. Как-то вот у меня какие-то опасения и сомнения. Не хотят. Не хотят наши военные, не хотят наши правители. Это бесплатная рабочая сила. Просто бесплатная. Ребята, которые там, я не знаю, во-первых, я не понимаю, зачем они там нужны. Зачем мне нужны вот в этой армии необученные мальчишки? Зачем? Я не понимаю. Я боюсь, что в ближайшем будущем вряд ли.
Спасибо. Напомню, что сегодня было опубликовано интервью главы Домского комитета по обороне Владимира Камоедова с инициативой увеличить срок службы в армии до 1,5 лет. Эту инициативу мы обсудили с лидером общественной организации «Солдатские матери» Светланой Кузнецовой. Она находилась в нашей студии. Большое вам спасибо. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, продюсеры Наталья Гуреева и Марк Штильман.
Социальная юстиция и правозащита, как должно быть по закону, и кто нарушает закон. Истории судебных побед и поражений, новое в законодательстве, комментарии специалистов. Впервые в эфире в 5 часов вечера по средам. Повторы в тот же день в 9 и 11 вечера, а также в четверг и воскресенье. Время московское.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5930, 11850 и 12060. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».